Будем сегодня с вами читать из Евангелия от Луки. Будем читать из второй главы Евангелия от Луки, 41 по 51 стих. Евангелие от Луки, вторая глава, 41 по 51 стих прочитаем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончанию дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме. И не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Прошедший же дневный путь стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не нашедши его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его, и увидевшие его, удивились, и матерь его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Аминь. Сегодня первое воскресенье после Рождества, и мы с вами обращаемся к тексту Священного Писания, которое нам рассказывает о детстве Иисуса. По сути дела, это единственный текст, который рассказывает нам о жизни Иисуса Христа в подростковом возрасте. И события, описанные здесь, имеют достаточно важное значение, ну хотя бы уже потому, что этот текст есть в Евангелии. Но если быть более конкретным, то, конечно, мы здесь, например, встречаемся с первыми словами Иисуса, которые до нас донесены. Что касается детства Иисуса, самых первых дней Иисуса Христа на земле, то об этом пишет евангелист Матфей и евангелист Лука, но понятное дело, когда Иисус Христос находился в младенческом возрасте, в возрасте грудного ребенка, он не разговаривал, и поэтому совершенно естественно, что мы не встречаем у младенца Иисуса каких-то проповедей или речей. А вот то, что Иисус Христос сказал в 12 лет, до нас уже донесено. Ну, прежде всего, обратимся к самому сюжету. О чем здесь рассказывает евангелист Лука? Он, в общем-то, рассказывает как бы о некоем таком происшествии, которое случилось в жизни Иисуса. 12 лет – это тот возраст, в котором в еврейском обществе того времени человек, по сути дела, приближался к своему, если так можно выразиться, духовному совершеннолетию. Где-то в районе 13 лет еврейский мальчик начинал рассматриваться как часть религиозной общины, как часть народа в духовном смысле, когда он уже не просто присутствовал, скажем так, вместе с взрослыми, да, а когда он уже исполнял все важнейшие духовные обязанности согласно Ветхому Завету и согласно обычаю еврейского народа того времени. И вот при приближении к этому возрасту еврейских мальчиков, подростков приучали к исполнению важнейших духовных обязанностей. А если мы вспомним Ветхий Завет, то одной из важнейших обязанностей духовных человека в то время, верующего человека, было посещение Иерусалима в дни важнейших религиозных праздников. К каковым относилась прежде всего Пасха, конечно. Вот родители Иисуса, судя по всему, приучают его ходить в Иерусалим на Пасху. Трудно сказать, было ли это первое посещение Иисусом Иерусалима с этой целью. Но во всяком случае, то, что это делается в 12-летнем возрасте, это естественно. Это уже тот возраст, когда еврейский мальчик превращался, в общем-то, постепенно в еврейского мужчину, во всяком случае, в духовном смысле. То есть должен делать был все то, что делает взрослый еврей-мужчина. И в том числе поклоняться Богу в Иерусалиме на Пасху. Так что в том, что Иисус идет в Пасху, в общем-то, вместе с родителями в 12 лет в храм, нет ничего удивительного, это лишь говорит о том, что Мария и Иосиф заботились о нем и пытались дать ему нормальное духовное воспитание. То, что происходит в Иерусалиме дальше, после окончания, собственно говоря, праздника, тоже, в общем-то, не то, что закономерно, но понятно, исходя из условий того времени. Во-первых, на Пасху в Иерусалиме было очень многолюдно. Практически все, кто мог, в дни праздника старались прийти в Иерусалим. Было очень много народа, и в том числе народа, который пришел и из Назарета, так же, как Мария, Иосиф и Иисус. Поэтому, вообще-то говоря, в то время родственные связи были очень тесными. И поэтому ни Мария, ни Иосиф, в общем-то, сильно не обеспокоились, когда они, уходя из Иерусалима, не обнаружили Иисуса рядом с собой. Здесь, возможно, определенную роль как раз играл еще и возраст Иисуса. Потому что, с одной стороны, он уже почти взрослый, ему совсем немного осталось до того, чтобы стать взрослым в духовном смысле, как бы по религиозным законам своего времени, но он еще не вышел из статуса ребенка. Почему я на это обращаю внимание? Потому что здесь есть еще один нюанс. В то время очень часто мужчины и женщины отправлялись в с праздника как бы порознь. У мужчин была своя компания, у женщин была своя компания. Если бы Иисусу было лет 13 или 14, он бы определенно был уже с мужчинами. Но так как ему еще 12, то в принципе он мог еще считаться ребенком и отправиться с женщинами, а мог уже как бы, как взрослый мальчик, да, отправиться и с мужчинами. Он мог поступить и так, и так. Более того, по некоторым историческим свидетельствам, первоначально с праздника возвращались женщины, а мужчины шли потом. И поэтому что здесь могло произойти? Мария, не обнаружив Иисуса рядом с собой, подумала, что Иисус решил возвращаться в праздник с Иосифом. А Иосиф, который отправлялся позже с мужчинами, скорее всего, подумал, что Иисус уже ушел с Марией. Так или иначе, но пройдя день пути на север, в Назарет, и встретившись вместе, супруги поняли, что они кого-то забыли. И вынуждены были вернуться. Вот, собственно говоря, когда мы читаем о трех днях, речь идет не о том, что они его три дня искали в Иерусалиме. Речь идет о том, что они один день шли, не понимая, что они потеряли ребенка, потом один день потребовался им еще, чтобы возвратиться в Иерусалим, ну и где-то порядка дня действительно им потребовалось на то, чтобы, или части дня, чтобы все-таки найти Иисуса в Иерусалиме. Здесь, конечно, надо понимать, что, будучи безгрешным, Иисус в данном случае не потерялся специально. Поэтому та претензия, которая ему выражает мать здесь, «Чадо, что ты сделал с нами?», то, в общем-то, показывает то, что Мария, при всем при том, что она была женщиной достаточно святой, все-таки была женщиной не безгрешной. И как это часто бывает и с нами, когда мы в чем-то виноваты, хочется переложить свою вину на кого-то еще. Конечно, взрослым всегда легко взваливать вину на детей. Мария здесь, может быть, не специально, но пытается сделать что-то самое. Забыли-то ребенка они, но вот упрек нужно было бросить Иисусу. Ну, понятное дело, по крайней мере, два дня вот этих поисков, да, нервы, естественно, на пределе, что называется. И она здесь выражает это претензии Иисусу, но мы здесь прямо должны понять, что не в Иисусе была проблема. Тем более, что как мы, несмотря на то, что мы с вами сказали, что была сумятица, что мужчины и женщины были порознь в дороге, несмотря на то, что Иисус мог теоретически находиться с какими-то родственниками, потому что это тоже было нормально по условиям того времени, все-таки, находясь в таком дальнем путешествии, Марии и Иосифу стоило все-таки разобраться, кто отвечает за ребенка и где он все-таки находится. Но, в конце концов, все заканчивается благополучно. И вот эта святость Иисуса, она, в частности, подчеркивается и в завершении этой истории в 51 стихе. «И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них». Почему А Иисус был святой, и эта святость проявлялась, в частности, в Его поведении. Вот ответ на это как раз находится в том тексте, который мы прочитали. Вообще, когда мы смотрим на этот текст, если мы теперь уже оторвемся от сюжета непосредственного и попытаемся понять, что здесь главное, то мы обнаружим, что главной истиной данного отрывка Священного Писания является, по сути дела, исповедание Иисусом себя как Сына Божия. Обратим внимание на слова Иисуса. В общем-то, первыми словами Иисуса, которые мы знаем. Он сказал им: «Зачем было вам искать Меня? Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?» Он называет Бога Отцом, и не просто нашим Отцом, Он называет Бога Своим собственным Отцом. И Он говорит эти слова после того, как Мария говорит: «Вот Отец твой», имея в виду Иосифа, «и я с великой скорбью искали тебя». То есть Иисус здесь, отвечая им, четко указывает, что Его Отец – это Бог, Иосиф является Его отцом лишь юридически, что у Него с Богом Отцом особое отношение, как у Отца и Сына. По сути, можно сказать, что Иисус здесь исповедует свою божественность. Вообще, этот текст очень важен, потому что в последнее время образ Иисуса искажается не только людьми неверующими, не только атеистами, не только носителями других религиозных традиций, нехристианских. Образ Иисуса иногда искажается даже людьми, которые называют себя христианами. Вообще, когда мы говорим о 20 веке и 21 веке, в котором мы живем, то на Иисуса принято смотреть прежде всего как на человека. И даже в христианских кругах иногда умаляется божественность Христа. Они не размышляют. Можно слышать ложные совершенно утверждения о том, что Иисус изначально не ощущал себя как Бог. Но это неправда. Как мы видим, здесь уже в 12 лет Иисус очень четко ощущал себя Сыном Божьим. Понимающим, кто является Его истинным Отцом, а понимающим, какие особые отношения связывают Его с Отцом Небесным. И, конечно, осознание своей миссии. Здесь на земле мы уже видим. Мне должно быть, или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему? Это очень глубокие слова. Иисус должен быть там, где хочет Его видеть Отец Небесный. Подразумевается, что Он должен делать то, что от Него ожидает Отец Небесный. Конечно, хотя начало служения Иисуса еще далеко, но мы видим, что Иисус уже осознает отцовство Бога, свое богосыновство и свое предназначение исполнять волю Небесного Отца здесь, на земле. И именно потому, что Иисус – Сын Божий, для нас важны Его слова, и для нас важен Его пример. Вот давайте теперь подумаем о том, что же происходило в течение этих трех дней, пока родители искали Иисуса. Ну, родители, скажем, опять-таки с юридической точки зрения, да, мы все понимаем, что Иосиф не совсем родитель, то есть совсем не родитель с биологической точки зрения Иисуса, но тем не менее, пока его ищут, Иисус, по сути дела, все три дня проводит в храме. Что он там делает? Он там беседует с духовными учителями. Напомню еще раз, 46 и 47 стих. «Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающих его и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответом его». «12 лет мальчику». Какие интересы могут быть у ребенка в 12 лет? Ну, самые разные. А тут еще, представьте себе эту ситуацию, отвлечемся что от того, что это Сын Божий, да, и подумаем вот в данном случае об Иисусе как о человеке. 12 лет мальчику попал в большой город. Без родительского контроля остался, да? Если бы мы это приложили бы к нашим детям, да, в таком возрасте, то страшно подумать, что было бы, что могло бы быть с некоторыми нашими детьми, которые бы оказались бы без контроля на три дня в большом городе, полном соблазнов, возможностей разных. В Иерусалиме было что посмотреть для мальчика из провинции, каким был Иисус. А он три дня находится в храме. Вот представьте себе, с утра до вечера общаться с учителями духовными. И ему не скучно. Господь Иисус Христос на самом деле дает здесь своей жизнью нам прекрасный пример праведного поведения, о котором писал еще псалмопевец Давид в первом псалме. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет вот он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Иисус Христос не пошел куда-то заниматься суетой. Иисус Христос не пошел в какое-то нечистое место, чтобы подсмотреть что-то такое непотребное. Подросток Иисус идет в храм и высшим для себя благом почитает размышления в течение 3 дней над Словом Божьим с людьми, которые также погружены в это, также погружены в Слово Божие. Ну, опять же, конечно, тут трудно сравнивать, но, по крайней мере, мы видим, чем подросток Иисус предпочитает заниматься, что называется, по собственной инициативе. Его никто не заставлял, его никто не направлял. Но когда, может быть, впервые в жизни Иисус оказывается в ситуации, когда ему самому надо принимать решение, он идет в храм, и он занимается размышлением над Словом Божьим. Это один из важнейших уроков, который Иисус дает для нас в своей жизни. Другой урок здесь мы получаем от Его матери Марии. В самом конце отрывка мы читаем. Очень интересную вещь. В 50 стихе мы читаем: «Но они, то есть Мария и Иосиф, не поняли сказанных им слов». А чуть дальше, в 51 стихе сказано: «И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем». Иисус, будучи Сыном Божьим, лучше учителей, с которыми он общался, понимал Божье Слово. Это понятно. Мария была, пусть благочестивой, но простой земной женщиной. И она не поняла слова, которое сказал ей ее собственный сын, но будучи в то же самое время Сыном Божьим. Но не поняв слов Иисуса, она, тем не менее, сохранила их в сердце своем. Вот это очень важный момент. Иногда мы говорим: ну вот я не могу там много размышлять над Словом Божьим, я многого не понимаю. Или, ну вот я читаю вот этот текст Священного Писания, и иногда даже мы о целых книгах библейских так говорим, но не понимаю я его. И если я его не понимаю, это подразумевает, что ж я его буду читать по нескольку раз, все равно же не понимаю. Но у Марии совершенно другая логика. Я сейчас не могу вместить то, что мне говорит Бог. Но я сохраню это в сердце своем. Потому что Слово Божье оказывает положительное действие в нас не в течение только того времени, когда мы его слушаем или принимаем, или пытаемся понять. Если мы Словом Божиим живем, если мы его впитываем, если мы его читаем, может быть, заучиваем, над ним размышляем, то, что сегодня нам непонятно, завтра или послезавтра Бог нам откроет. Но невозможно понять то, что не воспринято, невозможно понять то, что отвергается. Невозможно понять того, чего не хочешь знать. Иисус Христос не случайно потом говорит, цитируя Ветхий Завет, то слово, которое мы сегодня читали перед нашей общей молитвой, «не хлебом одним жив будет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Это очень верно и очень точно. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Это нам здесь со всей очевидностью показывает Иисус и отчасти показывает Мария. Слово Божье есть величайшая драгоценность и неисчерпаемый источник мудрости для христианина. Поэтому пребывание в Слове, размышление над Словом – это неотъемлемое составляющая всякой подлинно христианской жизни, которая способна принести величайшее удовлетворение. Обратим внимание на то, что в тексте, который мы с вами прочитали, Иисус Христос вовлечен вот в этот процесс размышления над Словом Божьим, обсуждения Слова Божьего. Когда мы открыты для Божьего Слова в нашей жизни, мы вовлекаемся в это. Я обратил внимание на такую интересную вещь. Жалуются на то, что читать Божье тяжело и скучно, в основном люди, которые этого практически не делают или делают очень мало. Когда это становится важной частью жизни, уже люди обычно так не размышляют, потому что это захватывает. И, конечно, пребывание в Слове Божьем дает нам, как сегодня кто-то молился здесь в начале собрания, важные ориентиры в нашей жизни. Иисус Христос, как мы с вами уже тоже здесь замечали, говорит здесь вот эту удивительную фразу. Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему? Иисус Христос очень хорошо всегда понимал, кто Он, где Ему надлежит быть, что Ему надлежит делать. И мы тоже имеем эту возможность, когда пребываем в Слове Божьем. Пребывание в Слове дает нам не только понимание того, что мы должны делать, но и понимание того, кто мы есть, в конце концов. Мы сегодня с вами слышали первую проповедь на 6 главу послания к Галатам. Там действительно дается как бы два возможных пути, да, по которым человек идет в этой жизни. Давайте с вами вспомним немножко. Сказано: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек то и пожнет, сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в духа от духа пожнет жизнь вечную». Здесь важно обратить внимание на то, что христианин на самом деле по сути своей это не сеющий в плоть, то есть не сеющий, не занимающийся какими-то греховными удовольствиями человек. Христианин по определению есть сеющий в духа, чтобы от духа пожать жизнь вечную. Вообще-то подразумевается, что христианин делает добро, поэтому делая добро, да не унываем. В первом послании Петра мы встречаем тоже очень интересные слова, которые объединяют эти две темы. В первой главе мы читаем с 22 стиха: «Послушанием истине через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в век». Мы рождены к новой жизни через Слово Божие, посредством Слова Божия. И потому должны жить в соответствии со Словом Божьим. И дальше апостол Петр продолжает: «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает век, и это то Слово, которое вам проповедано». Поэтому, когда только мы живем Словом Божиим, мы понимаем и кто мы есть, понимаем свою миссию перед Богом, мы получаем удовлетворение от нашей жизни. И в этом мы можем уподобиться Христу, который уже в 12 лет, осознавая, кто Он, осознавая, что Он Сын Божий, понимал свою миссию и получал величайшее удовлетворение от размышления над Словом Божьим. Нам уже здесь, практически всем присутствующим, гораздо больше, чем 12 лет. Но дай Бог, чтобы вот это понимание, блаженство пребывания в Слове Божьем, которое Христос осознал в 12 лет, мы осознали хотя бы в нашем нынешнем возрасте, в котором мы находимся сейчас. Пусть нас Господь этим благословит. Аминь.